Со всех сторон нас окружали высоченные заборы и бревенчатые стены. Единственный выход в переулочек закупоривали шестеро нищих в драных лохмотьях с костылями и посохами. Девочка бодро протолкнулась за их спины, фыркнула, показала нам язык, после чего приспокойненько смылась.
«Вот мы и встретились, участковый!»
Злорадно процедил сквозь зубы самый высокий. Он приподнял свой костыль, на что-то нажал, раздался щелчок, дубовая древко удлинилась узким клинком аж на две моих ладони. Остальные шестеро, как по команде, двинулись на нас, медленно обходя с флангов. Заблестели ножи, кастеты, завязанные в узел цепи. Я еще подумал, как прав был царь Горох, посылая мне в подарок боевую саблю, которую я, конечно же, тут же повесил на гвоздик в спальне.
«Батюшка Никита Иванович!»
«А? Что?» «Извини, задумался».
«Ничего, не извольте беспокоиться. Я только спросить хотел, как же мы их в поруб посадим? Не поместятся ведь?»
Я посмотрел на него как на идиота, но Митьку, похоже, и вправду волновал лишь этот вопрос.
«В поруб-то шестерых сразу не запихаешь. Разве в два этажа укладывать? Может, половину в пыточный приказ отвезти?»
Нищие замерли за пару шагов от нас, напряженно вслушиваясь в безмятежную болтовню моего напарника. Как я уже упоминал, Митька был двухметрового роста, косая сажень в плечах, и хотя не отличался такой рельефной проработкой мышц, как легендарный Шварценеггер, но запросто мог бы замесить его на пирожки.
«Эй, деревенщина, вали отсюда! Чтобы духу твоего здесь не было! Нам нужен только участковый!»
— неуверенно предложил высокий.
«Ну да. Я уйду, а вы тут песни петь начнете. Не позволю управление милиции без головы оставить. Посторонись-ка, батюшка сыскной воевода. У меня руки чешутся».
С этими словами Митяй небрежным движением оторвал от забора толстенькую неструганную доску, и началось. Нет, я не вмешивался. Отошел в уголок и наблюдал, как он их гоняет. Посмотреть было на что. Доска свистела пропеллером, издавая чмокающий звук при каждом попадании. Митька только приговаривал:
«Я вам покажу, боги, как милицию не уважать!»
Нищие попались не из трусливых и действовали с хваткой опытных головорезов, но исход битвы был предрешен. Последним упал тот высокий тип, что на меня наезжал. Он уже пытался удрать, когда неумолимая доска с треском переломилась о его голову. Мы осмотрели тела. Все шестеро оказались живы, хотя и с различными степенями увечья. Что ж, если впредь захотят вновь изображать коллег, то теперь у них это получится гораздо реалистичнее.
«Вяжи их, напарник», — попросил я разгоряченного Митяя. «От лица царя Гороха и себя лично объявляю тебе очередную благодарность. Обязательно сообщу о твоем поступке государю и представлю к награждению медалью за отвагу».
«Рад стараться, воевода батюшка!»
— восторженно рявкнул он, скручивая бессознательным жертвам руки за спиной их же поясами. «Где ты научился так драться?» — полюбопытствовал я. «Мне только в кино доводилось видеть, как один побеждает шестерых».
«Дык, что ж тут особенного?» — засмущался парень. «Дубьем махать мы привычные. Можно сказать, с детства этому делу обучены. У нас ведь как? Деревенька маленькая, до столицы далеко, до лесу близко. Летом еще ничего, а вот как зима, так совсем туго. Прижмет из избы выйти по нужде, ну и сразу с собой два кола и берешь. Один в снег воткнешь, за него держишься, а другим волков отгоняешь. Они с голоду прямо так и шастают. Да и мороз крепок. Не будешь двигаться, все свое добро как есть отморозишь. Вот я колом махать и выучился.
Ну уж наплел так наплел. Прямо какой-то научный фантаст. Кто его разберет, где тут правда, а где лапша на уши? Гадать бесполезно. Оставалось лишь поправить фуражку на голове и сохранять серьезное выражение лица. А теперь давай бегом за стрельцами. Я посторожу здесь. Ты ориентируешься в этих поворотах?
Ориен. Чего?
Я имею в виду, ты сможешь найти дорогу назад? Мы столько плутали в этих грязных закоулках.
Не извольте беспокоиться, Никита Иванович. Дорогу мы завсегда отыщем. И стрельцов на подмогу я вам мигом доставлю. Одна нога здесь, другая уже там.
Молодца словно ветром сдуло. Я еще раз внимательно осмотрел валявшееся оружие нападавших. На ножах и кастетах оказались уже знакомые мне характерные зазубрины. Снимать с кого-нибудь штаны для более точного экспертного заключения как-то не хотелось. Я и без того был уверен, что это те самые шамаханы с Мышкинского подворья.
«А вот и мы, батюшка участковый! Бежали борзо, как псы охотничьи! Вон цельный десяток стрельцов с базару привел, все при оружии, и приказов ожидать изволят с готовностью. Весь город так и бурлит. Все ищут шамаханов беззаконных. По деревням разъезды царские шастают, на стенах охрана удвоена, бояре дружины со своих дворов под копье ставят, горожане ополчение собирают. Не пожалеем живота за отечество!»
«Болтун, хватит орать! Эй, ребята, берите всех шестерых и кидайте в пыточную!» Кому надо, окажите первую помощь. Тут у некоторых явно кости переломаны.
«Слушаемся, сыскной воевода! А кто енти калеки-перехожие?»
«Те самые шамаханы, которых вы ищете». Я показал зазубренное оружие. Стрельцы удивленно закивали, поплевали на ладошки и похватали пленников в охапку. Диверсанты были не в том состоянии, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Из тупика мы вышли все вместе. Стрельцам в пыточный приказ, нам к царю гороху. В общем, по дороге.
«Никита Иванович, а чего нам от государя-то надобно?»
«Обсудить меры взаимодействия милиции и внутренних войск по отражению шамаханского нашествия».
«Ой, чё это я не понял? Разве дело наше еще не закончено? Город во всеоружии, подземные ходы позасыпаны, шестерых богомольцев мы своими руками похватали, золото царю вернули, боярина нашли, дьяк Филимон тоже поди не скроется, его вина для всех яснее ясного. Мы свою службу справили, дальше государев суд пущай дело принимает».
«Не торопись, Митька, не торопись. Все это, конечно, очень хорошо. Базы, склады, ходы мы накрыли. Мелкую сошку тоже взяли. А вот до корней так и не добрались. Уж не думаешь ли ты, что думный дьяк Филимон стоит во главе всей этой мафии? Он скандалист и зануда, доносчик и педант, ханжа и лицемер, но... заговорщик. Да чтоб он сумел хоть спланировать что-нибудь посерьезнее дешевой анонимки».
«Так и я о том же толкую», —
горячо поддержал Митяй.
«Не дьяк то... а шамахан поганый в его личине».
«Согласен. Но ведь и это доказательств требует. Повторяю, весь сыр-бор с шантажом боярина Мышкина и кражей злополучного сундучка был затеян лишь с одной целью — отвлечь внимание от исчезновения золотого перстня с хризопразом. Об этом я и хочу поговорить с царем. Либо мы объединим усилия и возьмем главарей банды, либо заговоры будут расти как грибы, пока одна из диверсий не увенчается успехом. Так что не спеши трубить победу».
«Понял, воевода-батюшка», — задумчиво признал он. «Наша служба и опасна, и трудна».
«Точно. Эй, это я тебе говорил?»
«Никак нет. Сам придумал. А что, не так?»
«Да нет, все нормально. Просто воспоминания». У ворот в царский терем действительно расхаживала удвоенная охрана. Стрельцов, волокущих пленников, встречали приветственными криками. Мне было сказано, что государь ждет еще с вечера, все предупреждены, препятствий чинить не будут, пропуск выписывать тоже не надо. Горох встретил меня в тронном зале с самым довольным видом, прогуливаясь от окна к окну. Парчевое царское одеяние он сменил на парадно-выходной мундир стрельцов, на лавке в углу были разложены боевые доспехи. С хорошим бронежилетом, конечно, не сравнишь, но отделка очень богатая, повсюду золото, серебро, драгоценные камни. Кованый шлем украшен тонкой резьбой и разноцветной эмалью, а уж чего стоила сабля? Думаю, в моем мире на нее можно было бы обменять небольшой самолет. Любой музей отдал бы не менее половины своих фондов за право выставить такую игрушку. Про частных коллекционеров и говорить нечего.
«Любуешься?»
«Да», — честно признал я. «Не знаю, чего она стоит в бою, но как произведение искусства...»
«А с государем поздороваться не хочешь?»
Неожиданно громко рявкнул горох. Я смутился.
«Ладно, ладно, не красней, аки девица невинная. В военное время можешь иногда субординацию нарушать, но в иные дни...» «Не гневи бога, участковый! Забудешь, кому пришел, на кол посажу!»
«Извините, ваше величество», — покаялся я. «Сколько событий, весь день на ногах, сплошные нервы».
«Плюнули и забыли», —
милостиво кивнул отходчивый государь.
«Война на носу». «Ох, и люблю же я это дело! Почитай, уже годка два никто к нам носу не сует. Скукотища страшная! Цивилизованные люди борются за мир во всем мире, а вы...» «Я тоже за мир. За него и бьюсь с врагами погаными. Буквально что ни день, то и бьюсь. Нечто ты думаешь, все эти поганцы иноземные нас в покое оставят?»
«Вообще-то не думаю», — вынужденно согласился я. «Сколько помню историю Древней Руси, мы всегда с кем-то воевали. То с татарами, то с литовцами, то с немцами, то с поляками, а уж всяких там печенегов или половцев, как в шеи надоедливых, били с завидной регулярностью».
«Точно. А ты у нас, оказывается, еще и истории обучен», —
порадовался за меня царь.
«Люблю поговорить с образованным человеком. Давай, садись. Я прикажу, чтобы нам сюда метку подали по ковшечку, пряников на закуску. Так ты мне обстоятельно все доложишь. Уговорил?»
«Конечно. Уговаривать вы умеете. Но предупреждаю, я на службе, мне пить нельзя».
«Даже когда тебе сам царь наливает?» — ужаснулся горох. «Слышь, Никитка, а ты вообще меня уважаешь?» «Никитушка, спой еще раз про этих. Ну где? Ай, шо на наших женщин позарялся? Страшных, а жуть!»
«Запросто», — охотно согласился я, усердно пытаясь поймать падающие с колен гусли. «Хреновая замена гитаре, должен вам заметить, господа. С другой стороны, попытки сбацать Высоцкого на балалайке вообще ни к чему не привели. То ли расстроенная она, то ли струн маловато, то ли трех блатных аккордов недостаточно. Извиняемся, консерваториев не кончали».
«А когда мужик иль воин попадал в дремучий лес, кто с тоски, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес, по причине попадали, без причины ли, только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, а жуть!»
С пьяной радостью подхватил царь горох. «Эх, пропадай, моя телега 600-й Мерседес! Хмельной резкий мед оказался такой коварной штукой, Языки у нас почти не заплетались, в голове приятно шумело, а вот встать на ноги и запросто пройтись по досочке не мог ни один. Государь скинул кафтан и сапоги, восседал на скамье на босу ногу. Корона так залихватски сдвинулась на бекрень, что держалась на одном ухе. Я тоже снял фуражку, китель и здорово ослабил галстук. Нам обоим было хорошо. Доклад о делах я успел сделать раньше, кажется.
Нет, нет, точно рассказал.
Голова ты у меня, сыскной воевода. Такой завыгор. Фу! Заговор раскрыл. Награжу я тебя. Боярской шапкой пожалую. Именье дам и эту... Женю я тебя. Вот.
Не надо, твердо ответил я.
Почему? У тебя шапка боярская, высокая, бобровая, теплая, есть?
Нет.
А именье? Недвижимость хоть какая есть?
Нет, и не надо, уперся я. Горох надулся, расстроился. Пару минут он обжигал меня самыми грозными взглядами, потом хлюпнул носом, собственноручно наполнил наши ковши и пододвинул мне.
«Свинья ты неблагодарная! Вот ты кто! Хоть бы уважение проявил государю! Царь ведь я! И не мухомор тебе в рыло тыхаю! Забочусь ведь, как отец родной!»
«Ну, не надо, я очень ценю ваше расположение!»
«Врешь! Не ценишь!»
«Да ценю же, ценю!»
«Опять врешь! Оценишь? Так женись!»
«Зачем мне это?» Несколько разгорячился я, но его благоволение меня достали. «Что за постоянная идея фикс? Каждый наш задушевный разговор заканчивается угрозой свадьбы. Да насмотрелся я на ваших боярских дочерей. У всех рост с хорошую каланчу. В плечах, как зеленые береты. Бедром зашибить может, грудь колесом, едва сарафан не лопается. А глаза добрые, добрые, как у коровы. И мозгов в той же пропорции.
Ну так и какого рожна тебе еще от бабы и надоть?
Вам этого не объяснишь.
Да уж объясни. Снизойди к нам, убогим.
Опять ударился в пьяную обиду государь. А что я мог ему объяснить? Что еще не забыл ту из другого мира? Что невольно ищу девушку, хоть чуть-чуть напоминающую мне Наташу? Нет. По совести говоря, активными поисками я пока не занимался. Но это моя личная жизнь. Ладно, Твое Величество, будь по-вашему. Только объясните мне, Христа ради, зачем вам непременно нужно меня женить?
Положено мне, и не мной придумано,
— наставительно поднял палец царь.
И шо, выпьешь? Нет. Ну, как хошь. Тады я тоже не буду. Че я, алкаш какой, в одиночку выпивать?
Не отвлекайтесь от темы, — напомнил я. Мы с ним хорошо сидели, если не пытаться вставать, то даже очень хорошо. В словах спотыкались редко и не настолько, чтобы исказить основную мысль. Так что, в смысле, все нормально. Да?
Так вот, что я тебе сказать-то хотел? Цари, они... Мы же не для себя живем. Для блага государства. Я за землю эту, за столицу, да за любое сельцо малое, живота своего не пожалею. Веришь?
Верю.
Правильно. О ком царь в первую очередь думать должен? О людях. Только о них и пекусь денно и ночно. У царя сердце большое, ума палата, рука твердая, а только как одному державой управлять? Без слух верных никак нельзя.
Понял, допетрил, усек. Мне показалось, я правильно уловил, куда он клонит. В соответствии со средневековыми традициями вы даруете мне землю, титул и супругу, чтобы навсегда привязать меня к Лукошкину с материальной и семейной точки зрения.
«Голова!»
— удовлетворенно крякнул царь Горох.
«Вот ведь я ж говорил, голова! Ничего ему рассусоливать не надо, сам дойдет. Размешает, полной ложкой зачерпнет, да и в рот. Пойми, мне ж перед прочими боярами неудобно. Должность у тебя, эван, кака высока, а своего ничего нет. Ни дома, ни детей, ни плетей. Непорядок это. Любая птица за свое гнездо насмерть стоять будет. А тем, кто от добра до женитьбы бежит, веры нет. Попомни мои слова».
Через несколько минут нас прервали. Вошедшие стрельцы доложили о поимке дьяка Филимона. Горох сурово пресек все мои попытки забрать подозреваемого под юрисдикцию милиции, заявив, что сам спустится в пыточную и лично допросит потлатого предателя. Я побрыкался для вида, но быстро уступил. Упрямство царя по-человечески было, в общем-то, вполне понятным и объяснимым. Наговорившись со мной, под влиянием хмельного меда, его величество тоже вообразил себя Шерлоком Холмсом, решив хоть немного поиграть в крутого детектива. Мешать ему в этом невинном развлечении наверняка было бы небезопасно. Поэтому мне пришлось удовольствоваться милостивым соизволением забрать дьяка попозднее вечером. С тем я и отправился во свояси. Митька встретил меня на внутреннем дворе.
«Никита Иванович, а вы новость новую слышали? Дьяка-то Филимона на базаре ярышки сцапали!»
«Да ну!» — притворно удивился я.
«Христом Богом клянусь, что не вру! При мне его стрельцы в пыточную поволокли, а он все вопил сердешный. Не я, энто, не я, а говорили меня! Вот уже узнает государь про вас, Аспидов!»
«Государь узнает. Он как раз в пыточную направлялся. Решил опытного следователя поизображать. Небось, еще и протокол писать будет». Пренебрежительно фыркнул я, но, запнувшись за какой-то невзрачный бугорок, едва не растянулся в полный рост.
«Слушай-ка, а нельзя ли здесь раздобыть какую-нибудь тележку? Что-то меня качает».
«Ох ты ж, пресвятые угодники!»
разом обеспокоился верный Митька.
«Да вы не заболели часом? Жару нет? Возноб не бросает? Стой-ка тут, воевода батюшка, а я уж мигом!»
Пока он бегал туда-сюда, мне вспомнились слова Гороха. Во многом он был прав. Самое главное, пожалуй, то, что я и вправду не имею никаких гарантий возвращения домой, в Москву. Здесь есть жилье, привычная работа, возможность карьеры, друзья. Рано или поздно действительно придется обзаводиться своим домом. Ладно, это пусть. Боярский титул мне и близко не нужен. Не хочу сидеть вроде депутатов в царской палате и давать мудрые советы, тихо прея под высокой бобровой шапкой. И жену я себе буду выбирать сам. Если вообще когда-нибудь выберу. Но сам.
«Вот она, воевода-батюшка!»
Радостно заорал в самое ухо мой заботливый напарник. «Кто? О, черт тебя возьми, Митька, я же так оглохнуть могу!»
«Телег на конюшне сейчас нет, все в разъездах. Карету государеву не дают, а вот лошадку смирненькую раздобыл. Вы уж извольте все дельцы садиться, да ни о чем не беспокоиться. Я ее под узду возьму, так не спеша до дому и доедем».
Я позволил ему помочь усадить меня в седло. Ноги были как ватные, спать хотелось страшно. Мерная поступь немолодой кобылы тихо убаюкивала. Наверное, Митька тихо-мирно довез меня до Яги, не знаю. Я спал. Сон был короткий, обрывочный и дурацкий. Вроде бы сижу я у нашего майора на дне рождения. Стол, выпивка, веселье наиполнейшее. Его жена тост произносит, а тут раскрывается дверь и входит в комнату еще один наш майор со своей женой. В смысле, тот же самый, наш. Двойники. Мы все за столом, естественно, ахнули. А они спокойненько так проходят за стол, садятся напротив лицо в лицо, опрокидывают по рюмашке, и вроде все путем. Все уже почему-то считают совершенно нормальным, что наш начальник с женой на пару раздвоился. Придумали же. Все пьют, гуляют. Из сновидения меня вывел ласковый, но неумолимый бас напарника.
«Не пущу! Не пущу я вас, бабуля, и не упрашивайте!»
«Да я тебя, Ирода Долговязова, упрашивать-то не больно буду! Вот сей же час превращу в гуся Красноносова, да наутро подам Никите Ивановичу в печеном виде с яблоками!»
«Все одно не пущу! Пусть я за верность свою да за преданность в печь на закуску засунут буду, зато никто не скажет, что Митька из-под Березовки свой боевой пост оставил, батюшку сыскного воеводу разбудить позволил и отечество перед потомками осрамил!»
«Пусти, болтун несносный! Нече ему спать ночевать, когда родина в опасности! А ну не дури, Митяй, не дури! Пусти меня перед очи его ясные участковые!»
«Да какие ж они ясные! Коль воевода вдвоем с самим царем полбочонка меда хмельного за беседой сердешную говорили! Не могу я его будить! Это, как его бишь, человеколюбие не позволяет! Я бы и рад уступить старой женщине, а оно не позволяет!»
«Последний раз прошу по-хорошему!»
«А мне теперь все одно пропадать! Колдуй хоть в гуся, хоть в порося, только Никите Ивановичу скажи, что стоял, мол, Митька на посту, аки скала незыблемая, аки...»
«Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!»
Тут уж я, естественно, вскочил на ноги. Когда, накинув на голые плечи китель и пытаясь нахлобучить фуражку на распухшую голову, я распахнул дверь, у порога сидел крохотный щенок с яркими синими глазами. Обычная беспородная дворняга. Над ним возвышалась раскрасневшаяся от споров баба-яга. Случилось чего?
«Случилось, касатик, еще как случилось!»
— запричитала бабка, схватив меня за руку и волоча вниз.
«Что ж ты мне, милый, сразу по обнаружении этого каменного шамаханского бога показать не изволил?»
«И в голову не пришло. А это важно?»
«Еще как, голубь мой участковый! Ведь ежели знать, что за бог, чем кормят, как ухаживают, много ли жертв ему дают, так ведь можно ему саму поднебесную пуповиночку и перерезать. В раз, как ты говоришь, самый глубокий корень навсегда выкопать».
«Ну и как интересно!» Все еще мучаясь похмельем, буркнул я.
«Да ведь стрельцы-то утром показали башка шамаханского. И я, не будь дура, в раз его опознала».
«Кто? Какой-нибудь местный уголовный авторитет?»
«Прямо в яблочко бьешь, сокол ясный. Тебе скажу, но пока только тебе. Это Кощей Бессмертный».
«Так, все. У меня от ваших сказок уже крыша едет. Митька, подай воды напиться». Щенок взглянул на меня с самыми преданными глазами, завилял хвостом и осторожно гавкнул на Ягу. Мне на секунду показалось, что я узнаю этот взгляд. Баба-Яга возмущенно пожала плечами.
«Ладно уж, расколдую охальника».
Если вы думаете, что после этого инцидента Митяй хоть насколько-нибудь присмирел, то вы глубоко ошибаетесь. Наоборот, он вбил себе в голову, будто я всегда буду заступаться и своевременно спасать его от праведного гнева нашей хозяйки. Парень расхаживал гоголем. Правда, по синям. В горницу Яга его не пустила. Сказала, что если только переступит порог, сразу обернется ежиком. Митька храбрился, но порог не переступал, ограничившись громким распеванием венчальных и свадебных песен. Старушка налила мне рюмочку не знаю чего, настоянного на травах, мгновенно снявшего похмельный синдром. Хотя я лично охотно бы выпил большую чашку хорошего кофе. Но, увы, в те далекие времена его еще не завозили иноземные купцы. «Пожалуйста, расскажите об этом вашем Кощее поподробнее. То, что он опасный рецидивист, имеет хорошо укрепленную малину, держит у себя воровской общак и почему-то прозывается бессмертным, мне известно с детства из мультиков. Так что попрошу только факты. Сейчас меня больше всего интересуют возможные связи между ним и шамаханским заговором».
«Будь по-твоему, Никитушка. Слушай. Каш или Кощей имя свое получил от родителей. Они его еще ребеночком вместо молока кровью человеческой поили. И вырос он от того невероятно силен, худ и злобен. Цепных псов зубами рвал, подковы в узел пальчиками одной руки завязывал. А уж с виду как страшен, ровно скелет живой. Желтой кожей обтянут, только глаза и светятся».
«Так, глаза светятся. Каким светом?»
«Синим»,
— кивнула бабка, подглядывая в мой рабочий блокнот. «Записал. Да, особые приметы у него впечатляют. Вряд ли можно с кем-нибудь спутать».
«Точно, Никитушка. Ни с кем его антихриста не перепутаешь. А бессмертен он, потому как его погибель далеко запрятана».
«Это вы насчет иглы, которая в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове посреди моря океана и змеем трехголовым охраняется?»
«Батюшки, а ты-то как про все это прознал? Нечто опять дедукция?»
«Дедуктивный метод основан на восстановлении фактов прошлого по уликам и признакам, обнаруженного в настоящий момент. Ну а насчет смерти на кончике иглы у нас любой ребенок знает. Правда, в моем времени это выражение больше относится к наркоманам. Не будем отвлекаться. Итак, где живет искомый преступник?»
«За 3-9 земель».
«Не ближний свет», — согласился я. «Ох уж мне эти географические понятия. Никто толком ничего не знает, пользуется безнадежно устаревшей ориентацией типа «в 3-9 царстве», «птица не долетит, волк не дорыщет, конь не доскачет», «7 пар железных сапог стопчешь, 7 посохов железных сотрешь, 7 хлебов железных сгложишь». Чушь несусветная. Хоть бы направление по солнышку давали. А то ведь в большинстве случаев и этого нет. Когда уж совсем туган, на тебе, добрый молодец, клубочек, куда он покатится, туда и ты иди. У Яги таких штук 6 в корзине пылится. В первое время она все пыталась всучить мне один, чтобы я до царского терема через 3 квартала дошел и не заблудился. Позорище! Я его за воротами поймал, в карман сунул и прекрасно нашел все сам. Чем занимается по основному роду деятельности и в свободное время?»
«Ох ты ж! Да ведь злодей он, известное дело, тем и занимается. То войной на кого не есть идет, то соседей добрых стравливает, землю губит, воду травит, людей заколдовывает, девиц невинных крадет, да в погребах тесных держит. Зло творит везде, где может, змеев лютых растит.
Так и запишем. Крупный международный террорист, обладающий большим опытом в диверсионно-подрывной деятельности, с комплексами сексуального маньяка, каннибалическими наклонностями и прогрессирующей шизофренией на почве человека-ненавистничества.
«Истинно такой и есть»,
— серьезно подтвердила Баба-Яга.
«А для шамаханов или какой другой разной погони он бог и царь. Я так думаю, что вправду старые люди говорили, будто род шамаханский от Кощея идет. Вроде спутался он в молодости с ведьмами-чертовками, а от тех греховных связей дети народились мелкие да злобные. На головенках рога, позади хвостик махонький, поросячьего вида, и обличья разные принимать могут. А уж похотливые без меры. Вот и плодятся целыми ордами».
«Ну, это вопрос уже генетический. Вы думаете, шамаханы осуществляют какую-то ментальную связь на уровне подсознания со своим древним прародителем?»
«Сокол мой ясный, да не говоришь ты такими мудреными словами. Старая иноземным языкам обучаться. Мне бы по-русски, по-простому, да по доступному разумению старушечьему. И я так думаю, что ежели кто за всем этим делом в головах и стоит, так только Кощей Бессмертный. Он шамаханов направляет, его идолы в молельнях их стоят, и через них он слугам своим верным приказы раздает. Ежели хотим мы заговор злодейский обезвредить, надо нам планы его зловредные прознать, а сделать это можно, только побывав в царстве Кощеевом».
«Каким образом? В такое горячее время покидать управление надолго опасно, а путь за 3 9 земель дорога не близкая».
«В ступе полетим. За день обернемся»,
— прикинула бабуля, что-то подсчитывая на пальцах.
«В столице Митьку оставим. Пущай до нашего возвращения всей милицией заправляет. Он хоть и дурак порой, но парень верный. Службу знает и честь блюдет. Планшетку ему свою отдай для солидности. Народ еще более уважать будет. О деле нашим пока даже царю не болтай. Тайно пойдем, чтоб ни одна живая душа о том не ведала. Но записочку гороху отправь. Дескать, ложимся в засаду, к ужину не ждите. Доклад представим к завтраму. Перебьются без нас один денек».
«Скорее всего, да», — подумав, согласился я. «Вражеские склады мы накрыли. Подкопы вновь засыпают. Стрельцы во всеоружии, народ бдителен. Оставшихся шамаханов раскроют и выловят быстро. Вроде бы здесь ситуация под контролем. Может быть, действительно, стоит рискнуть и слетать на разведку в тыл противника, хотя бы для ознакомления». Пока я писал объяснительное письмо государю, Яга вкручивала Митьке мозги насчет его обязанностей до нашего возвращения.
«Людей зазря не хватай».
«Да знаю я».
«К девкам не лезь. Нечего их ощупывать на предмет ношения холодного оружия. А то еще начнешь наркотики в сарафанах искать. Жаловались на тебя уже».
«Да не буду. Не буду. Пошутил разок-другой, а они сразу ябедничать».
«Купцов не трожь. Не все они воруют, хотя в деле торговом без этого тоже нельзя».
«Да? Мне орехов кулек не досыпают, а я, значит, молчи?»
«Но и в поруб всех подряд тащить нечего. Взял манеру. Чуть что, руки за спину и в отделение. К цыганам не приставай. Пущай себе гадают. А коней воровать они не посмеют. Стрельцы из города не выпустят. На обжорном ряду все подряд не пробуй. А то, ишь, какой народный контролер выискался. Тетка Матрена на медне жаловалась, будто ты у ней в катку с квашеной капустой обе руки так и запускал, якобы письма переметные шамаханские искал. И где? В капусте? На кой ляд ты вообще туда поперся?»
«Так, ну а как же иначе? Коли у тетки энтой все на лице написано,
Один раз взглянешь, так и тянет документ потребовать. А капуста у ней все равно квелая.
Пока они там припирались, я снял со стены тяжелую саблю, царский подарок, и повесил на плечо. В прошлый раз вон не взял, так если б не Митькино силище да умение колом от волков отмахиваться, запросто получил бы штырь под ребро. Правда, фехтовать я ею не умею, но ведь, может, и не придется. В ступе, конечно, не летал сроду. Она была выдолблена из цельного дуба, достаточно вместительно для двоих, украшена резьбой и для пущей надежности скреплена железными обручами. Полет производился поздно ночью, чтобы не привлекать чрезмерного внимания соседей. Митька с помощью двух лестниц установил эту дубовую дуру прямо на трубу нашего терема, нам пришлось карабкаться туда же. Я садился первым. Влез почти по пояс, возможно, все-таки не вывалюсь. За моей спиной пристроилась баба-яга с помелом. Стало заметно теснее.
«Счастливого пути, воевода-батюшка! Я тут пригляжу за правопорядком. Вы уж не сомневайтесь, все как есть справлю в лучшем виде. Надеюсь», — закашлялся я, поскольку яга, замахав помелом, сбила с трубы пыль и пепел.
«Мы ненадолго, так что особенно не напрягайся. К завтрашнему вечеру уже будем дома».
«Летим!»
— буркнула яга, и мы стали плавно подниматься в воздух. Митька до последнего прыгал внизу, размахивая шапкой, и вопил.
«Оправдаю! Не подведу! Отслужу на благо всего Отечества!»
Ступа легко несла нас вперед, движимая неизвестной мне нечистой силой. Старушка вела ее на небольшой высоте, мы едва не касались днищем верхушек леса, ориентируясь по звездам. Скорость ступа давала совершенно для меня непонятную. Вроде бы не больше 10 км в час, но пейзаж внизу менялся настолько разительно, что это казалось нереальным. Возможно, я просто не мог толком приглядеться в темноте, вот и мерещилось неизвестно что. Через пару часов такого полета яга на бреющем стала усаживать ступу на высокую песчаную гору, торчавшую в дремучем лесу, как танзура доминиканского монаха. Местечко довольно неуютное, неухоженное какое-то, повсюду запах серы и паленой шерсти.
«Кощей, небось, опять кошек варит. Вонь-то какая, а?»
«Да, жаль, что у вас тут противогазы еще не изобрели». «Что делает?» — не сразу уловил я.
«Кошек, говорю, в котле варит. Черных»,
— доходчиво попыталась объяснить яга.
«Зелье готовит шамаханское. Знать и вправду он в этом деле голова».
«Но зачем?»
«Тут, видишь ли, Никитушка, вопрос сложный, колдовской. Кошка, она животное древнее, тайное, большой магией наделенное. Волшебства в ней поболее, чем в любом другом звере. Вот Кощей по всему свету кошек черной масти ловит, да в котле чугунном на 7 огнях из них страшной силой зелье готовит. На доброе дело оно бесполезное. Для обычного человека так и вовсе сущий яд. А вот для шамаханов безбожных это ровно нектар райский. Они идолу Кощееву молятся, о помощи да защите его просят, а после мессы энтой гадостью и причащаются. Оттого многие из них в силу входят и личину людскую на себя принимают».
«Вроде как в церквах по ложке когора дают».
«Да, вроде того. Я сама этот кисель из кошек отродясь не пробовала, но есть у меня пара знакомых леших, что хлебнули случайно, не разглядев. Так говорят, едва глаза от боли не лопнули. Зато через часок так хорошо стало, легко-легко, над головой небо с облаками, и лети ты, куда душа пожелает.
Наркотик. Сходу определил я.
Дурман.
По-своему переиначила бабка. Мы оттащили ступу в сторону и замаскировали песком в ближайшей ложбине. Интересно, что же надо добавлять в котел, чтобы из безобидных кошек получился сильнейший галлюциногенный препарат, способный, ко всему прочему, воздействовать на зрительное восприятие окружающих, заставляя их принимать кажущуюся личину за настоящее лицо? Или же сам препарат действительно позволяет менять структуру тела, трансформируя костную основу, мышечную ткань, волосы, ногти и чего там еще есть? Надо будет обсудить по возвращении в кругу специалистов. Для проведения следственной экспертизы это очень важный вопрос.
«Ну, Никитушка, уж тут ты стой столбом, а я колдовать буду».
Баба-яга засучила рукава и начала быстро-быстро бормотать слова, показавшиеся мне полной ахинеей.
«Мать сыра земля, золотой песок, глина красная, расступитеся, двери тайные, окаянные, глазу скрытые, отворитеся, золотой песок не осыпался, глина красная удержалася, мать сыра земля черным ходом вниз указала путь по ступенечкам».
К некоторому моему удивлению, песок действительно зашевелился. Я говорю «к некоторому», потому что всерьез удивляться происходящему было уже невозможно. После всего, на что мне довелось понаглядеться за последние дни, начиная с шамаханских рогов и заканчивая полетами в ступе с помелом. Не думаю, что подобные впечатления выпадали еще хоть одному московскому милиционеру. Через минуту в земле открылась здоровенная темная дыра, при лунном свете едва угадывались круто ведущие в темноту ступени.
«Пора, сыскной воевода! Не заробеешь?»
«Не первый раз к уголовникам в логово лезу», — почему-то соврал я. Бабка, понимающе кивнула и первая шагнула вниз.
«Держись следом, Никитушка! Да сабельку-то не вынимай! Не с руки она тебе! Не ровен час еще поцарапаешься!»
Спуск вниз, вглубь горы, представлял собой яркий зрелищный вариант польского лунопарка. Знаете, там еще есть такая пещера ужасов. Едешь по ней в колясочке, а со стен разные трепишные ужастики на тебя пялятся. Так вот, мы проходили нечто подобное, с той лишь разницей, что существа, скалившие на нас зубы, несомненно, были настоящие. Я неоднократно порывался выхватить саблю и съездить царским подарком хоть кому-нибудь в пятак. Под ногами шипели странные змеи, толстые, как докторская колбаса, с зубами на манер кривых гвоздей и горящими красными глазами. Они яростно посвистывали, но почему-то не спешили нас ужалить. Яга еще раз предупредила меня, чтоб я держался вслед за ней, ни на кого не обращал внимания и ни в коем случае не оборачивался. Якобы, если обернусь, то окаменею. Чушь, конечно, но я почему-то ей верил. Периодически прямо в стене открывались ниши, из них высовывались гробы с ожившими мертвецами. Скелеты, и чисто выбеленные, и в рваных останках плоти, тянулись к нам дрожащими костяшками плюсн. Старые ведьмы, хохоча беззубыми ртами, вставали поперек дороги, но, поняв нашу непреклонность, удирали, мгновенно превращаясь в пестрых драных собак или больших крыс, или ночных сов. Буквально из-под земли вырастали громадные гориллоподобные мужики с безумным взглядом и окровавленными руками. Обычно они размахивали топорами, но коснуться нас тоже не смели.